Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Какова жизнь за полярным кругом? Обозреватель Радио «Вера» Алексей Пичугин побывал на Крайнем Севере в составе патриаршей делегации. Из Нью-Йорка в Курск и обратно самая путешествующая икона прибыла в Россию. В чем главная проблема системы нашего образования? Версия журнала «ФОМА».
Очевидец.
Рубрика «Очевидец». Обозреватель Радио «Вера» Алексей Пичугин вернулся из большого путешествия по Крайнему Северу и Алтайскому краю, в котором он сопровождал в журналистском пуле святейшего патриарха Кирилла. В нашем эфире репортаж Алексея из этой поездки.
Это первый визит патриарха Кирилла на Крайний Север, в Заполярье. Салехард, Новый Уренгой, Норильск, три города на севере и еще два в Западной Сибири, Горно-Алтайск и Барнаул. Важная поездка предстоятеля Русской Церкви сразу по ряду причин. Патриарх смог встретиться с представителями коренных народов тундры, пообщаться с людьми, которые живут и работают в сложных условиях Севера, на тех предприятиях, которые дают стране главные богатства – нефть и газ. В частности, в фактории «Лаборовая», а это место в тундре, где и происходила встреча патриарха с представителями коренных народов, предстоятель Русской Церкви говорил об опасностях, которые сопутствуют освоению Севера.
Наверное, предыдущим поколениям, посещавшим эти места, трудно было представить, какая это богатая земля. Сегодня эти богатства открыты, они служат людям. Но очень важно, чтобы эти открытия не повредили жизнь тех людей, которые здесь всегда жили и живут. Их строй жизни, их уклад жизни. Чтобы не навредили их чистым сердцам. Потому что там, где богатство, там и человеческие страсти, там и человеческий грех.
В Норильске патриарх возглавил богослужение в кафедральном соборе, который посвящен иконе Божьей Матери всех скорбящих радость. После литургии в своем слове патриарх Кирилл говорил, что многочисленные жертвы, которые были принесены в начале освоения Заполярья, напрямую связаны с отказом людей от Бога.
«Мы добровольно отказались от Бога. Мы стали попирать Его святыни, разрушать храмы, связывать с этой безбожной перспективой жизни свое счастье. Нам помогут знания, наука, образование, мощь государства. И построим общество, богатое и справедливое. Господь провел нас через тяжелейший исторический опыт, чтобы мы могли понять простую вещь. Бог не бывает поругаем».
После литургии патриарх побывал на мемориале «Норильская Голгофа». Он находится на месте кладбища заключенных бывшего Нориль-Лага, где в годы репрессий побывали более 100 тысяч человек совершенно разных национальностей. Позднее, во время закладки храма во имя новомучеников и исповедников российских, там же, в Норильске, патриарх назвал жертв репрессий «национальными героями». Из Заполярья предстоятель Русской Церкви отправился в Западную Сибирь, в частности, в Горно-Алтайске, на главной площади города, он совершил литургию. Некоторые молитвы были произнесены на алтайском языке. Патриарх посетил Горный Алтай в день, когда отмечалось 185-летие начала алтайской духовной миссии. После литургии патриарх Кирилл осветил поклонный крест на берегу реки Маймы, где и началась сама миссия. В своем слове предстоятель Русской Церкви отметил, что участники миссии не пытались поработить коренной народ, но, напротив, участвовали в создании литературного алтайского языка и перевели на него Евангелие и богослужебные тексты. Завершилось путешествие патриарха посещением Барнаула. Алексей Пичугин, Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный радиожурнал. «Дела сердечные» – это рубрика о делах милосердия, где мы будем рассказывать истории про людей, про их поступки и про их идеи, которые связаны с этим направлением. Наш первый выпуск будет необычным. Мы хотим посвятить его одному особому человеку. На днях, 18 сентября, исполнилось 65 лет епископу Орехово-Зуевскому Пантелеймону, который возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Сфера деятельности владыки просто огромна. Например, Это он организовал церковную помощь пострадавшим от пожаров в 2010 году, а потом пострадавшим от наводнения в Крымске в 2012 году, а потом еще от наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Сейчас он организует помощь беженцам с Украины. Епископ Пантелеймон – духовник православной службы помощи милосердия. И он помогает и бездомным, и малоимущим, помогает брошенным детям, помогает и больным, и старикам, в общем, всем, о ком сказано в Евангелии. В нашей справке лишь самые краткие сведения о том, чем занимается синодальный отдел по церковной благотворительности.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению учрежден в 1991 году. На сегодняшний день социальное служение церкви в России – это порядка 3500 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. Около 300 сестричеств милосердия и более 400 групп милосердия, 11 мобильных служб помощи бездомным, 27 кризисных центров с приютами для беременных женщин и матерей с детьми, около 40 богадельен, 70 реабилитационных центров для наркозависимых, 72 православных приюта для бездомных, 110 крупных благотворительных столовых, 65 детских приютов, где проживает около 1300 детей. В 49 храмах и общинах ведется работа с глухими и слабослышащими людьми. В 9 приходах окормляют слепоглухих людей.
Владыка Пантелеймон, глава синодального отдела по церковной благотворительности, не раз бывал в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вот один очень характерный эпизод из разговора с ним.
Вы знаете, мне кажется, что вот мир, в котором мы живем, такая снежная, может быть, пустыня, по которой мы бредем, и нам нужно дойти до места, до теплого очага, до цели нашего путешествия. Если нам становится холодно, и мы начинаем думать, что, может быть, поспать, отдохнуть, зарыться в снег, то Бог нам этого делать не дает. Как отец ведет своего ребенка через буран, и мальчик ему говорит: папа, ну, я уж больше не могу, мне хочется спать. Ему хорошо, когда начинает засыпать, ему становится легче. Когда засыпаешь, то как-то легче. Что-то видишь, что-то снится тебе. Ну, это значит, смерть уже наступает все-таки. И вот Бог не дает нам заснуть, и мне кажется, это очень хорошо, что есть это в мире. Мы как-то это не до конца понимаем. Мы же живем не для того, чтобы прожить спокойно эту жизнь и спокойно умереть, насладившись всеми ее благами. Мы должны в свое сердце вобрать всех людей, полюбить их. Мы должны научиться видеть Бога, научиться видеть эту красоту, научиться познавать смысл того, что с нами происходит. Если мы этого не сделаем в жизни, мы перейдем в вечность, ну, недоделанными какими-то, не раскрывшимися, ну, как там, не сформировавшийся в чреве матери ребенок. Не будет радости в этой вечной жизни. И нужно идти этим путем. Это путь познания, путь, который раскрывает наши таланты, путь, который ведет нас к совершенству, путь, который ведет нас к любви.
Это был фрагмент из разговора в программе «Светлый вечер» с епископом Орехово-Зуевским Пантелеймоном, который возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. 18 сентября владыке исполнилось 65 лет, и мы сердечно его поздравляем.
Сеанс связи.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Сеанс связи. Разговор о главных вопросах, которые звучат сегодня в стране и мире. Сегодня речь пойдет о самой путешествующей иконе. Курская коренная икона Знамения Пресвятой Богородицы привезена из Нью-Йорка в Курск. Название иконы «коренная» происходит от слова «корень». Дело в том, что в конце XIII века ее нашли в корнях большого дерева, недалеко от разоренного татарами города Курска. Коренная икона считается покровительницей русских войск. Не раз на протяжении веков перед ней молились о даровании победы. В гражданскую войну в 1920 году на пароходе «Святой Николай» ее вывезли за рубеж. И с тех пор она считается главной святыней русской эмиграции. С середины 20 века местом ее пребывания становится Нью-Йорк. Этот образ постоянно путешествует по миру. Аргентина, Бразилия, США, Канада, Англия, Бельгия, Германия, Швейцария, Франция, Австралия и, конечно, Россия. С нами на связи епископ Манхэттенский Николай, город Нью-Йорк. Владыка, нам сказали, что вы являетесь хранителем иконы. Вы могли бы нам и нашим слушателям пояснить, а что значит хранитель иконы, что подразумевает эта должность?
Икона постоянно в разъездах. Есть она посещает епархии, приходы, по Америке и, можно сказать, по всему миру. И есть один человек, служитель, который все время сопровождает образ.
Это вы?
Из Нью-Йорка, да.
А с чем связана такая широкая география путешествий Курской коренной иконы? Почему она все время в разъездах?
Икона выехала из России почти 100 лет тому назад. И вот он находится в архиерейском синоде в Нью-Йорке. Ну, наша икона, как я сказал, постоянно в разъездах, приносит утешение, радость, помощи всем к ней притекающим, как мы слышим в пении иконы. Наши приходы существуют по всему миру, можно сказать, в Америке, в Канаде, в Южной Америке, в Австралии, в Европе. И вот такая традиция, что наш образ постоянно в разъездах посещает наши приходы и храмы. Ни одна икона так много и так часто в разъездах.
Не бывает, это правда. А зачем икона приехала в Курск?
Икона сейчас в Курске будет в эти дни, 25 сентября, крестный ход из Курской пустыни в Курск, в Знаменский собор. И сама икона участвует в своем крестном ходе. Первый приезд иконы в Россию был 6 лет тому назад, в 2009 году. И с тех пор наш архиерейский синод благословляет, чтобы икона посещала бы Курск, Курскую епархию вот в это время, в сентябре, чтобы быть и участвовать в крестном ходе и дать верующим возможность к ней прийти, приложиться и помолиться.
А в самом Нью-Йорке насколько это известная святыня и как люди к ней относятся?
С большой верою. И когда икона в Нью-Йорке в синоде, у нас службы каждый день, вечерняя, утренняя, утром литургия, икона бывает на всех службах, и приходят, и молятся, молебны мы служим, и приезжают из других штатов, чтобы к иконе приложиться. В Нью-Йорке, в нашей епархии, все знают про Курскую икону, все знают, что у нас такая святыня, и старые иммигранты, и наша молодежь, и все с большой любовью, с уважением, с трепетом относятся к нашей святыне.
Но это касается русской эмиграции. А что касается самих американцев, не русской эмиграции, а именно американцев, они как относятся к иконе? Знают ли они о ней?
Да. Вот у нас акафист и молитвы к иконе мы перевели на английский язык. Я могу сказать про наш синод в Нью-Йорке. У нас есть Знаменский собор и Нижний храм в честь преподобного Сергия Радонежского. В воскресные дни и на праздниках в соборе бывает литургия и праздничная служба на славянском языке, то есть церковно-славянском языке. А в Нижнем храме у нас существует английская миссия. И там вечернюю, утреннюю литургию проводят полностью на английском языке. Приходят американцы, конверты, те, которые приняли православную веру, молятся и знают, что у нас есть такая святыня, такая покровительница. И другим рассказывают. То, конечно, с большим уважением, с любовью относятся к Курской иконе, узнают, откуда икона, историю иконы и молитвы.
Владыка, а лично для вас каково самое яркое воспоминание или, может быть, переживание, связанное с этим образом?
Ну, для меня большая радость икону сопровождать по нашим приходам, по епархиям, и я всегда с любовью и, как сказать, для меня приятно видеть, как наши приходы, наши священники, прихожане, молодые люди икону встречают и уважают, как к ней относятся, как ждут с трепетом, и когда икона покидает храм и уже дальше путешествует, как они немножко вот, уже переживают этот отъезд иконы. То есть действительно духовный подъем.
Спасибо, Владыка. Вы путешествуете тоже очень много, как я понимаю, вместе с иконой. Бог вам в помощи и ангела-спутника во всех ваших дорогах и путях.
Спасибо за внимание. Храни вас Бог.
Спасибо. До свидания. С нами на связи был епископ Манхэттенский Николай, хранитель Курской коренной иконы. А о том, что происходит сейчас в Курске, мы узнаем от очевидца. С нами на связи архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии. Отец Семен, добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего, конечно, надо сказать, что это главный день для Курской области. Все с нетерпением ждут этого дня целый год, потому что привозят нашу чудотворную икону Курскую коренную. 25 сентября, день, когда проходит крестный ход из Курской коренной пустыни в сам город. Это день города Курск. Он объявлен нерабочим, и все жители выходят и участвуют в этом крестном ходе. Конечно, это необыкновенный подъем, необыкновенная радость. Люди стоят на коленях, просят, обращаются со своими нуждами к Матери Божией, Царице Небесной. И мы знаем, что действительно их моления бывают услышаны, и меняется все вокруг. Икона должна посещать больницы многочисленные Курска, и, конечно, к ней толпы, тысячи людей будут приходить в течение этой недели, чтобы приложиться, помолиться и спросить помощи Царицы Небесной.
Спасибо вам за рассказ.
Спасибо, Господи, благодарю.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Сегодня в этой рубрике мы обращаемся к сайту fama.ru и его шеф-редактору Владимиру Гурболикову с вопросом о самой значительной теме или публикации недели. И на этот раз хочется поговорить об образовании. Володя, добрый вечер.
Да, Валечка.
Образование – одна из самых обсуждаемых сейчас тем на сайте Фомы, и хочется понять, зачем вы эту дискуссию подняли, и можно ли здесь вообще что-то новое сказать и услышать?
Мне кажется, что пока не решены ключевые вопросы с тем, что происходит в образовании, как меняются отношения учитель-ученик и так далее. Пока мы не ответим на все эти вопросы, дискуссия просто необходима, она будет продолжаться, никуда она не денется. У меня есть на этот счет свои соображения, почему все происходит. Потому что часто ведь сводится конфликт весь к вине каких-то конкретных лиц. Вот кто-то в министерстве не туда идет, там, во всем виноваты ЕГЭ, там, либо наоборот, вот учителя такие прям у нас не такие, сякие не такие и прочее. Вот. Мне кажется, что все значительно сложнее, глубже. Есть вопрос образования, оно зачем? Кто его заказывает?
Хороший вопрос.
Это вопрос.
А зачем?
Очень тесно связанный с вообще судьбой страны и с тем, существует ли у страны представление о том, для чего, у народа, да, представление о том, для чего мы живем. Вот, предположим, если мы возьмем 19 век, там было два варианта развития по поводу образования, два варианта просвещения. Один предлагал знаменитый Победоносцев, предлагал систему и построил систему церковно-приходских школ. Он считал, что надо поднимать уровень сознания и знаний крестьянства, простых людей, и одновременно, чтобы они проникались сознанием своего сослужения государству и вере, церкви. То есть у него была такая идея. Но большинство интеллигенции, они жили другим пониманием образования и просвещения. Создать интеллигенцию как оппозицию власти, да, и начать строить новое общество, совершить революцию благодаря умным собиранию вот всех умных, образованных, сильных людей в один кулак и направлению всей энергии против власти. Да. В конечном итоге победили они.
Пассионарии,
так называемые. Да, пассионарии вот эти, они сходили в народ, они захватили университетские кафедры и так далее. Вот. Ну вот боролись эти идеи. Да? В результате в Советском Союзе возник определенный заказ. Советский Союз, совершенно оказавшийся в полной изоляции, он должен был воспитать собственную элиту. И поэтому вот многим кажется, что советское образование такое образцовое. Ну, не знаю. Значит, образование очень оказывалось конкурентное. Оно отбирало гениев для инженерии, для оборонки, для в том числе обслуживания каких-то важных заказов в культуре. И действительно, люди зачастую были очень сильны в этом плане. А остальных оно вышвыривало в пролетариат, который как бы вроде бы был гегемон, вроде бы был хозяином всего, а на самом деле как бы разве что деньги платили неплохие, а в целом в загоне были эти люди, да, их презирали. Вот, к сожалению, это во многом так.
А что мы имеем сегодня, вот, Володь?
Значит, сейчас ситуация, она страшна тем, что мы ничего не имеем. Мы не понимаем, чего мы хотим. И человек, он пытается выстроить каким-то образом свое понимание образования, исходя из простейших, примитивнейших представлений о жизни. Да, что нужны деньги, что нужно выжить, что нужно получить положение в обществе какое-то. Нужен статус, нужно, некоторые считают, да, что нужно обязательно там проманкировать военную службу, если это мальчики, да. Ну, вот, разные, в общем.
Мотивации разные, но, в общем, так и есть, и что в этом плохого?
Они все такие природные, да. Они все на, в общем, на уровне выгодно-невыгодно, на фоне того, престижно-непрестижно. За этим нет никакой цели. Мне кажется, что она на некоторое время будет нас сопровождать, эта ситуация. И вот в ней нужно нам самим, родителям, да, педагогам, понять, что нельзя детям внушать исключительно прагматические мотивы. Они не выживут. Они все равно у них запутаются в этих прагматических мотивах. У них должно быть что-то большее, ради чего они выстраивают свою жизнь. Вот в этом смысле вера, она дает такой мотив. Она расставляет правильную систему ценностей. Она объясняет, почему дурно воровать, почему богатство – это не цель. А почему учитель, его надо уважать и почитать, так же, как и родителей. А мы же видим, что все это находится в кризисе. Вот. Вот в этом возможная роль церкви в этой всей ситуации. Возможная роль верующих людей. Но в целом ситуация будет трудная. И это не будет зависеть от позиции одного лишь Министерства образования. Это наша общая национальная катастрофа. Можно так сказать. Тем более, что мы в результате жизни в Советском Союзе и потом вакуума, который образовался, угу, да, при его распаде, мы теперь не знаем, мы не можем никак договориться об общей, угу, системе. У нас много есть разных ценностных шкал. Угу. И это остается проблемой, это тоже будет мешать. Для меня понятно, что православие в этом смысле ответ для многих-многих людей.
Спасибо, Володь, за комментарии.
Вам спасибо. И всем слушателям поклон. Доброго вечера.
С нами на связи был Владимир Гурболиков, шеф-редактор сайта fama.ru. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» и в эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
19 и 20 октября по многочисленным просьбам в Крокус-Сити-Холле повторяют литературно-музыкальную программу «Не святые святые». Это чтение глав из одноименной книги архимандрита Тихона Шевкунова. Давайте послушаем фрагмент концертной программы «Не святые святые». Это будет глава про архимандрита Иоанна Крестьянкина, известного старца из Псково-Печерского монастыря. В 50-х годах, когда он еще служил в Москве приходским священником, его арестовали по доносу настоятеля его же храма. Следователь решил устроить двум клирикам очную ставку. Давайте послушаем, как произошла эта встреча. Отрывок из книги «Не святые святые» читает народный артист России Дмитрий Певцов.
С целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошел в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, увидев собрата священника, с которым они множество раз вместе совершали божественную литургию, что бросился ему на шею. Настоятель рухнул в объятия отца Иоанна. С ним случился обморок. Очная ставка так и не состоялась. Но отца Иоанна и без нее осудили на 8 лет лагерей. Об одном из древних святых отцов было написано, что от избытка любви он вообще забыл, что такое зло.
Отрывок из книги архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые святые» прочитал народный артист России Дмитрий Певцов. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Через несколько минут в этой студии глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, как всегда по пятницам. Я, Алла Митрофанова, уступаю место моим коллегам Лизе Горской и Константину Мацану.
«Светлый вечер».
на радио «Вера».